Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории Чудотворце Неокесарийском и беседу Евгения Данилова с писателем и художником Георгием Юдиным.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Все время земного существования человечества, помимо иных мотивов, одним из главных является элементарная борьба за существование, передел мира, стяжание земных богатств и ценностей. Начало этому сложнейшему историческому процессу человек полагает в грехопадении, в разрыве отношений с Богом, который совершается еще в Адаме и Еве. С этого момента человечеством явно руководит идея внешней экспансии и борьбы за земное благополучие, попытки осуществления которых часто предпринимаются без Бога, в расчете только на собственные силы. Человек как таковой зачастую именно одержим страстью стяжания, и подчиненность этой страсти порой переходит всякие разумные границы, когда земное и проходящее мнится главной ценностью, а вечным и небесным человек во вред себе совершенно пренебрегает. Об этом в Евангелии говорит сам Господь, в притче о безумном богаче. Сюжет этой притчи достаточно прост. У одного человека уродился богатый урожай, так что тот толком и не знает, что с этим богатством делать. В конце концов, он решает, что сломает имеющиеся житницы, которые не могут вместить весь урожай, и построит новые хранилища, которые и должны будут вместить это нежданное богатство, в то время как сам этот разбогатевший человек решает предаться праздности, говорит себе: «Много у тебя богатства на каждый день, о душа, пей, ешь, веселись». Но Бог в этой притче говорит: «Безумный, в эту ночь возьмут душу твою, кому же достанется богатство твое». И так бывает со всяким, говорит Господь, кто не в Бога богатеет. Ошибка этого безумного богача было не богатство само по себе, потому как оно и происходит естественным образом, в качестве урожая, но неверное отношение к факту собственного обогащения, неправильное использование его. Безумный богач внезапно обретаемый достаток рассматривает не как дар Божий, но как самодостаточное основание, на котором можно основать беззаботное, праздное существование. Проще сказать, богач забывает о Боге и вечности и рассматривает свою земную жизнь как то, что и является окончательным уделом человека. В этом смысле этот персонаж евангельской притчи вполне атеистичен. При этом он не строит на почве своего атеизма каких-либо социальных идей или философских систем. Его атеизм стихиен. Он просто живет так, как будто в принципе отсутствует Бог-жизнеподатель, и за гробом человека не ожидает суд, который заключается в том, как говорит евангелист, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, и поэтому не идут к свету. Тьмой же для человека фактически является отсутствие Бога, замкнутость человека на самом себе, на своих грехах и страстях. Тьмой, духовным бедствием для этого безумного богача, оборачивается само это неожиданное богатство, потому что из него богач воздвигает стену между собой и Богом. Святоотеческое богословие говорит о том, что человеку изначально присуще чувство вечности, потому что для вечности человек и создан Богом. Однако в состоянии грехопадения, заложенные Богом благие стремления и чувствования, человек часто использует искаженным, неправым образом. Так человеку свойственно жить, давая развитие греховным навыкам, словно впереди вечность, а не годы или в лучшем случае десятилетия земной жизни. Применительно не к отдельной человеческой личности, а ко всему человечеству, можно сказать, что и человечество постоянно пытается изобрести все новые способы построения Вавилонской башни, стараясь обустроить на Земле, хотя бы для избранного золотого миллиарда, наиболее комфортное существование, по сути уподобляясь тому же безумному богачу из евангельской притчи, поскольку при этом забывается Бог и то, что история земной человеческой цивилизации конечна и заканчивается вторым пришествием Христовым. А кроме того, попытка устроить и продлить существование западного так называемого постиндустриального общества за счет других стран и народов безнравственна в своей основе, и поэтому серьезного долговременного продолжения иметь не может. Безнравственность же эта берет начало все в том же стихийном атеизме. «Ешь, пей, веселись, душа, ибо много у тебя богатства на каждый день». Вот императив, которому пытается следовать современный человек, и который все равно вполне недостижим, потому что вечность ускользает при таком безумном отношении к собственной душе и жизни как дару Божьему. Богатство, достаток не есть зло само по себе, но требует ответственного отношения. Достаток может быть средством для служения ближнему, для истинной благотворительности. Однако все это возможно только тогда, когда мы имеем веру и упование не на свои земные силы и ресурсы, но на благодатную помощь самого Бога.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Григорий Чудотворец Неокесарийский. Святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, родился в городе Неокесарии на севере Малой Азии в языческой семье. Получив прекрасное образование, он с юности стремился к истине, но мыслители древности не могли утолить его жажды познания. Истина открылась ему лишь в Святом Евангелии, и юноша стал христианином. Для продолжения образования святой Григорий отправился в Александрию, знаменитый тогда центр языческой и христианской учености. Любознательное юношество стекалось в Александрийское огласительное училище, где преподавал пресвитер Ориген, знаменитый учитель, обладавший огромной силой ума и глубиной познаний. Святой Григорий стал учеником пресвитера Оригена. Впоследствии святитель так писал о своем наставнике. «Этот человек получил от Бога величайший дар — быть переводчиком Слова Бога к людям, разуметь Слово Божие, как Бог сам его употреблял, и изъяснять его людям, как они могут уразуметь». 8 лет учился святой Григорий у пресвитера Оригена и принял от него крещение. Подвижническая жизнь святого Григория, целомудрие, чистота и нестяжательность вызывали зависть в самоуверенных и грехолюбивых сверстниках, язычниках, и они решили оклеветать святого Григория. Однажды, когда он беседовал с учителями на площади, к нему подошла известная в городе блудница и стала требовать платы за якобы совершенный с нею грех. Сначала святой Григорий кротко возразил ей, что она ошибается, принимая его за кого-то другого. Однако блудница не унималась. Тогда он попросил друга дать ей деньги. Как только блудница взяла в руки неправедную мзду, она тотчас же пала на землю в припадке беснования, а затем призналась в обмане. Святой Григорий совершил над ней молитву, и бес оставил ее. Вернувшись в Неокесарию, святой отказался от деятельности в миру, к которой его настойчиво склоняли влиятельные сограждане. Он удалился в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное совершенство и благодатные дары прозорливости и пророчества. Святой Григорий полюбил пустынножительство и хотел остаться в уединении до конца своих дней, однако Господь судил иначе. Епископ каппадокийского города Амасии Фидим, узнав о подвижнической жизни святого Григория, решил поставить его епископом неокесарийским. Провидя духом желание владыки Фидима, святой стал скрываться от посланцев епископа, которым было поручено разыскать его. Тогда епископ Фидим рукоположил святого во епископа неокесарийского заочно, прося Господа, чтобы он сам осветил необычную хиротонию. Святой Григорий воспринял такое чрезвычайное событие как проявление воли Божией и не посмел противиться. Этот эпизод из жизни святого Григория описал святитель Григорий Ниский. Он же сообщает, что высший священный сан святой Григорий Неокесарийский воспринял только после совершения над ним всех положенных священнодействий епископом Редимом Амасийским. Святой Григорий перед хиротонией, во время которой нужно было произнести исповедание веры, горячо и усердно молился, прося Бога и Божию Матерь открыть ему истинный образ поклонения с Пресвятой Троицы. Во время молитвы ему явилась Пречистая Дева Мария, сияющая как солнце, с апостолом Иоанном Богословом, облаченным в архиерейские одежды. По повелению Богородицы апостол Иоанн научил святого, как достойно и праведно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. Святой Григорий записал все, что открыл ему апостол Иоанн Богослов. Тайноводственный символ веры, записанный святителем Григорием Неокесарийским, великое божественное откровение в истории Церкви. На нем основано учение о Святой Троице в православном богословии. В последующем оно было раскрыто святыми отцами Церкви Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Ниским. Символ святого Григория Неокесарийского был рассмотрен и одобрен Первым Вселенским Собором, подтвердившим его непреходящее значение для православия. Став епископом, святитель Григорий направился в Неокесарию. По дороге из Амасии он изгнал бесов из языческого храма, жрец которого обратился ко Христу. Обращенный стал свидетелем еще одного чуда, совершенного святителем. По его слову, сдвинулась с места огромная каменная глыба. Проповедь святителя была деятельной, живой, плодотворной. Он учил, творя именем Христовым чудеса, исцелял больных, помогал нуждающимся, разрешал ссоры и жалобы. Два брата при дележе наследства не могли договориться об озере, которое было в имении их умершего отца. Каждый из братьев собирал вокруг себя друзей-единомышленников. Готовилось побоище. Святитель Григорий уговорил их отложить окончание спора до следующего дня, а сам всю ночь молился на берегу озера, ставшего причиной раздора. Когда рассвело, все увидели, что предмета спора больше нет. Озеро ушло под землю. Силой молитвы святитель укротил однажды разлив реки, своим жезлом определив границы половодья. Другой раз при строительстве церкви он повелел именем Христовым потесниться горе и освободить место под фундамент. Когда началось гонение на христиан при императоре Декии, святитель Григорий увел свою паству на отдаленную гору. Один язычник, знавший место пребывания христиан, указал его гонителям. Воины окружили гору. Святитель вышел на открытое место, поднял руки к небу и, повелев своему диакону поступить так же, начал молиться. Воины обыскали всю гору, прошли несколько раз мимо молящихся и, не увидев их, вернулись назад. Они рассказали в городе, что на этой горе спрятаться негде, там никого нет, стоят лишь два дерева недалеко друг от друга. Доносчик был потрясен чудом, раскаялся и стал ревностным христианином. После прекращения гонений святитель Григорий вернулся в Неокесарию. По его благословению были установлены церковные праздники в честь мучеников, пострадавших за Христа. В то время стало распространяться лжеучение еретика Павла Самосадского. Этот еретик смешивал сущность нераздельной Троицы с сущностью единого Бога Отца, смущая речами и писаниями умы многих христиан. Ересь Павла Самосадского была осуждена на Первом Антиохийском соборе, состоявшемся в 264 году. На этом соборе святитель Григорий занимал первенствующее место. Своей богоугодной жизнью, проникновенной проповедью, чудотворениями и благодатным управлением, паствой, святитель неуклонно умножал число обращенных ко Христу. Перед его кончиной, около 270 года, в городе осталось только 17 язычников. А когда святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, вступал на кафедру, в городе было тогда только 17 христиан. Много поразительных примеров великой веры являет нам житие святителя Григория. На одном из таких примеров остановим наше внимание. Видимое непротивление явной клевете, возведенной блудницей на святого, показывает совершенное его доверие Богу при хранении совершеннейшей заповеди: ударившему тебя по правой щеке, поставь и другую. Ибо оскорбление наносится крайнее, и правда требует совершенного заступника, Бога самого. И Господь немедля защитит честь раба своего, для которого высшая честь — быть поистине рабом Божиим.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз замечательный писатель, художник, автор книги «Святой таинственный Афон» Георгий Николаевич Юдин. Добрый день, Георгий Николаевич.
Добрый день.
Прозвучал старинный духовный кант «Гора Афон, гора святая» в исполнении Ильи Литвака. Ну, из моей преамбулы, наверное, многим нашим радиослушателям стало ясно, что речь сегодня пойдет про Афон, где Георгий Николаевич неоднократно бывал. И вот в 2008 году вышла книга «Фундаментальный том», богато иллюстрированный, под названием «Святой таинственный Афон». У нас было несколько эфиров, посвященных Афону, и будут еще, потому что тема эта совершенно неисчерпаемая, и надо говорить про Афон. Не каждый имеет возможность там побывать, а место это необыкновенное совершенно. Сегодня я хотел бы сказать, у нас первый разговор из цикла «Святыни православного мира», первая беседа, потому что Георгий Николаевич много где побывал с паломническими поездками, и итогом этих паломнических поездок и в Святую Землю, и в Каппадокию, и в другие места являлись статьи, являлись книги, ну и просто многое для себя самого, наверное, было вынесено. Георгий Николаевич, ну вот все те люди, которые бывали на Афоне и в других местах с паломническими поездками, ну, все не все, но многие говорят о том, что, ну, необыкновенные всякие события обычно происходят, когда едешь, и средства находятся, иногда и денег-то у людей нет, на жизнь даже, живут за чертой бедности. И потом вдруг раз как-то кто-то находится, кто помогает, и во время поездки какая-то благодатная помощь оказывается, и разрешаются часто проблемы, которые казались неразрешимыми. Как у вас было, и как давно вы совершили первую поездку?
Да, вы совершенно правы, что все, что связано с Афоном, окутано тайной, чудесами, и в жизни туда попадавшего человека, впервые в жизни своей, всегда эта поездка была необычной, необыкновенной. и можно собрать все необходимые документы, получить благословение и не попасть на Афон. Такое бывало. Вот, например, наш Владимир Владимирович Путин трижды пытался попасть на Афон. В первый раз буря не дала ему возможности сойти на берег. Второй раз взорвался вертолет, в котором летели греческие священники. И только на третий раз вот Богородица допустила его, как бы проверяя. То есть поездки на Афон – это не просто туристический такой вот маршрут, как в любую другую святыню. Здесь необходимы какие-то, видимо, особые свои личные духовные качества, желание, неукротимое желание приехать не только посмотреть, не быть духовным туристом, как говорил Паисий Афонский, а стать сопричастником той молитвенной жизни, которой живут афонские монахи. Зачем туда едут люди? Вот я вам сейчас прочитаю замечательный кусочек моего знакомого Исидора Старец, который работает в лавке иконной в Свято-Пантелеймоновом монастыре.
И вы просто его высказывание записали,
да,
или
да,
он
да.
написал про Афон? Что-то?
Он мне сказал сам такую фразу замечательную. Он человек с юмором, улыбчивый такой, и вот он что сказал. «На Святую Гору приезжают как на своеобразный рентген, чтобы увидеть духовные раны, уврачевать духовные болезни. И многие паломники получают здесь исцеление. К старцу Силуану приезжали абсолютно неверующие люди, а уходили от него другими. Все зависит от того, насколько расположено сердце человека, насколько оно желает и способно увидеть бесчисленные чудеса, которые здесь происходят. Духовное перерождение бывает только тогда, когда человек оказывается на краю отчаяния, когда человек осознает свое ничтожество, и в то же время у него вырастают крылья веры и надежды, и мы вылетаем в пространство любви. Вот как жук, подползая к краю стола, как к краю бездны, раскрывает свои крылья и летит». Вот таким образом Исидор говорит о вере просто, доходчиво, с юмором и так убедительно, что невозможно не поверить в искренность того, что он говорит. Вот связанная с ним история, с Исидором. Как вообще я лично попал на Афон? Приходит ко мне мой хороший знакомый, он закончил в ГИК, мультипликационное отделение режиссерское, и говорит: «Георгий Николаевич, а не поехать ли нам на Афон посмотреть «Дары волхвов»? Я собираюсь сделать мультфильм о дарах волхвов». Я говорю: «Какие дары волхвов?» Это было 10 лет назад. Я не мог себе представить, что дары волхвов живы, что они находятся на Афоне. И вот да-да, оказалось, он мне говорит, они находятся в монастыре Святого Павла. Поехали. Ну, мы собрали документы, как ни странно, попали с первого раза. Началось с того, что этот Сергей, о котором я говорю, когда мы плыли на корабле, говорит: «Я сейчас спущусь на нижнюю палубу и посмотрю, что там делается, поснимаю». Проходит 10 минут, 20 минут, 30, нам уже подплывать к пристани, а его нет. Я начинаю метаться по кораблю, где он, и он исчезает с корабля.
Таинственным образом
исчезает с корабля в Эгейское море. У него все документы, все разрешения на въезд, а у меня огромная тяжелая аппаратура, никаких документов.
Шпион, в общем,
да,
пытается проникнуть на Афон.
И представляете, посредине Эгейского моря исчезает с корабля человек. И вот уже наша станция, остановка, все выходят, я последний остаюсь на корабле, капитан кричит: «Выходите, сколько можно стоять!» Я говорю: «Пропал человек, этого не может быть!» Ну, я выхожу среди камней, стою с этой аппаратурой, никого нет, плывут греческие пограничники на катере, и я им кричу: «Ребята, пропал человек, утонул, наверное». Они говорят: «Здесь никогда никто не тонет». Это было сказано настолько убедительно, что я успокоился и стал думать, что же может быть. Все-таки первая мысль была, что он все-таки упал, его перерубило этим винтом, или акула его съела. Рассказывали, что там каких-то переодетых мужчинами женщин съедали акулы. И целый день этого человека, Сергея, не было. Наконец, ночью, 12 часов, он звонит и говорит: «Георгий Николаевич, вы не переживайте, я сошел на первой станции для того, чтобы выпустить автомобиль, который съезжал, и вдруг передо мной закрывается борт этого кораблика и уплывает». Я, говорит, вас вижу, кричу вам, я здесь, на берегу, а я его не вижу. Буквально 3 метра от
него. Ну, в общем, с приключениями.
Это такая тайна была.
Поездка.
Да, и когда он, наконец, появился, пришел через 2 дня, мы вот к этому Исидору, старцу, приходим, Пантелеимонов монастырь, я говорю: батюшка, что означает вот то, что исчез человек? А он впервые нас видит, говорит: наверное, Пресвятая Богородица проверяла, может ли он здесь жить. И ты, наверное, придешь к нам. Он говорит: да у меня 2 детей, я знаю. Придешь к нам. И мы так перепуганно стали смотреть на него. А я говорю: батюшка, а мне что? А тебе вот что, достает молитвослов, открывает на первой попавшейся странице и пальцем указывает на строку. Я точно не помню, что там было написано, но смысл такой, что тебя Господь одарил талантом, вот ты ему и следуй. Взял печать с Пантелеимоновым старым и поставил печать на эту страницу. То есть вот такие начала чудесов было, говорило о том, что путешествие необыкновенное ждет нас. Так и случилось.
Но это было, естественно, не единственная поездка.
Нет, конечно, не единственная. Чудеса начались с того, что дело было в феврале. И когда мы приехали, была зима, естественно, все покрыто снегом. Через 2 дня все растаяло, началась весна, зацвела мимоза, азалии. Представляете, в снегу красные азалии цветут.
Ну, мы тоже так Бог привел побывать на Афоне, все это видели, и действительно такие резкие перемены. Холодно вначале, ветер такой, а потом раз, вдруг солнце. Это вот тоже весной мы там были. Произошло так необыкновенно.
Вот, это весной, это февраль. И вот мы
даже мистическое что-то там было.
Вот именно. За 10 дней Богородица подарила нам все времена года. Для съемок, для будущей книги это очень важно, потому что зимой, как правило, туда не едут. Там очень холодно.
Там же со съемками тоже не все так просто. Вообще официально съемки запрещены во всех монастырях, да? Но вы как-то вот смогли...
Вот это такое чудо было. В первую поездку ничего абсолютно не получилось, потому что не было благословений на съемки. Просто так снимали, не спрашивая никого, и все пленки были пустыми. Во вторую поездку и были благословения, и письма, и абсолютно во всех монастырях было разрешение на съемку всего, что есть самого святого. И в результате получилась книга, где собраны уникальные кадры. И был такой чудесный случай в монастыре Иверон. Я вспоминаю, что во всех монастырях мне было позволено снимать, а тут вдруг Иверскую Божью Матерь не разрешают снимать. Это самая большая святыня Афона. И вот рано утром, проснувшись, я выхожу во двор, туман такой, никого нет. Думаю, все-таки мне же надо снять хотя бы часовню, где Иверская Божья Матерь находится. И уговаривал себя, и уговорил. Ведь не для себя я снимаю, а для всей России, особенно для женщин,
которым запрещено
да, никогда здесь не побывает. Ну вот, встал в нишку, прислонился крепко спиной к стене, достал камеру тайно и снял. Приезжаю в Москву, перекидываю все это в компьютер, около 1000 фотографий было, все идеальные фотографии, кроме вот этой, как будто меня 6 толкали из стороны в сторону. Такая нерезкая, сдвинутая вся, и самое ужасное, сверху, с неба, какая-то огненная нить, и в конце огненная капелька. Думаю, да что ж такое? Взял, увеличил. И что вы думаете в этой капельке? В этой капельке стоит белый ангел с поднятыми руками, как бы говорят: тебе же запретили, не надо было снимать. И на моих глазах этот кадр исчез. Его нет теперь.
Чудеса.
Вот такое чудо. Да. И вот это ощущение, что ты постоянно рассматриваемый святыми, конечно, Богородица, видеть все, что ты делаешь. Доходило до того, что мы иногда боялись пройти по какой-то определенной тропочке, потому что там Богородица шла вот около водопада, где святой Афанасий извел источник. Боялись, Богородица здесь ходила, а мы будем топтать с вами сапогами эту землю.
Ну, Афон ведь там юбилейная дата, тысячелетие начала пребывания русских монахов на Афоне, и, по-моему, в 16-м году это будет отмечаться, и уже какие-то подготовительные идут, готовятся, в общем, монахи в Свято-Пантелеимоновом монастыре. К сожалению, сейчас монахов мало, несколько десятков, а был период, до 5000 доходила цифра,
да,
перед революцией
17-го года. Целая страна была русская, приезжали корабли с паломниками.
К сожалению, вот утратили мы.
Ну, и по своей вине, в общем-то, тоже бывало, когда, если помните, в 1902 году такое движение имиславцев появилось.
Да, у Мандельштама даже есть
В Андреевском скиту монахи решили, русские, что не нужно никаких молитв творить, достаточно произносить имя Господа, и вот этого вполне достаточно. И стали по всему Афону разносить вот эту вот идею, пришли в Пантелеймон в монастырь и соблазняли многих монахов. В результате их выслали. И эти монахи,
ересь, да, в общем.
Да, это ересь такая, имиславцы называлась. И вот эти монахи, приплыв в Россию, основали по разрешению царя новый Афон в Абхазии. Не надо путать новый Афон, абхазский, и греческий Афон. Поэтому в Пантелеймоновом монастыре, когда мы были, не все было в порядке. Я не знаю, как сейчас, было очень много украинских националистов. Сейчас, возможно, все иначе, и дай бог, чтобы вот в этой ситуации современной с Украиной...
С Украины там много людей,
было,
вообще,
да, спокойно, да.
И корни там у многих
оттуда. Да.
Ну, Афон как-то всех, как вот тигель, он, так сказать, разные вещества трансформирует, так и переплавляет, да, так и люди, которые на Афоне. Но вообще там не принято спрашивать, откуда человек, какого он роду племени, социальное происхождение. У каждого свои какие-то проблемы жизненные, личные, и творческие, может быть. И люди, если же человек поехал на Афон, преодолел такое расстояние, понес какие-то траты, то, наверное, что-то его подвигло на это. И многие находят, конечно, на Афоне для себя какое-то спасение, выход, указание часто от людей, которые там находятся, от этих монахов, старцев. Многие специально к старцам едут из Пантелеймона в какие-то другие места.
Зачем,
иногда очень отдаленно.
Да, зачем они нужны, да, вот многие спрашивают, монахи, достаточно, вот, казалось бы, есть священники, и пришел к нему, рассказал. Но я думаю, что именно монахи наиболее приближенные к Богу. Если священник живет среди нас, вынужден заниматься мирскими делами, проблемами, добывать хлеб насущный, то монах не нуждается в решении этих проблем. Многие обвиняют монаха в том, что они, уходя в монашество, забывают своих родных, свою семью. И называют
совсем это... от мира отрешаются.
Да, какая жестокость, как это можно забыть мать, отца, и на что Паисий, мой любимый, сейчас его, по-моему, канонизировали, святого Паисия Афонский, сказал, уходя в монашество, мы приходим к Богу, и к Богу отдаем своих родных, оставшихся в миру. И уж, наверное, Бог позаботится о них лучше, чем мы. А мы же становимся родственниками со всем миром. Как здорово и просто. Мы становимся родственниками со всем миром. И об этом мире мы молимся. И еще он же сказал замечательную фразу, простую, отвечающую на вопрос, зачем они нужны, монахи. Он говорит, монах – это не лампочка, освещающая тротуар, чтобы не споткнулись пешеходы. Это маяк, сияющий высоко в горах и освещающий путь кораблю, идущему к своей цели,
очень
к Богу.
Поэтично
к сказано. Богу. Цель всех нас – идти к Богу. И вот они, маяки, проповедники, для этого там и существуют. Ведь молитва афонских монахов не прерывается ни на минуту. И у нас есть кадр, не вошел в эту книгу, поздно получили, снятый со спутника, видимо. Монастыри окружены свечением. Как правило, там свет не очень-то зажигают ночью, экономят. И вообще идет служба почти в темноте такой. И вот это свечение, что это такое? То есть энергия какая-то молитвенная, которая светится над всем Афоном. Вот какая сила молитвы, и я думаю, что... Да и не я думаю, что только благодаря вот этим сильным молитвам мир-то и стоит еще.
Ну да, мне строки отца Романа, вспоминается Романа Хромана, и пока в церквах Божиих молятся, панихиду не правь по Святой Руси. Вот Афон, конечно, место, которое... На многих, даже вот эта краткая поездка, обычно на 70 дней люди едут, ну, меняет ход жизни, производит какие-то промыслительные изменения в их судьбе. Ну, общался я и с людьми, которые постоянно ездят на Афон. Некоторые там 2-3 раза были, некоторые были 22 раза. Вот.
И рекомендуют даже сфотографироваться перед поездкой и после поездки. Удивительная разница. совершенно другим человеком возвращается паломник. Вот как меняется. Ну, это, конечно, относится к людям верующим.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня писатель, художник Георгий Николаевич Юдин, автор книги «Святой таинственный Афон». Скажите, вот как раз о книге мой вопрос. А легко ли было ее писать? Ведь про Афон довольно много написано. И исследований, и мемуарных рассказов, и святоотеческая литература существует. Легко ли было ее писать? И кто или что вам помогало? И вот книга очень богато иллюстрирована. Дорогое издание такое, по сути дела, коллекционное, да, получилось?
Да. Ну, должен сказать, что когда я приступал к работе, я тоже, как вы, считал, что огромное количество написанного материала и особенно много иллюстрированного материала есть. Оказалось, нет. Одно из последних изданий, лет 15 назад выпущенное, написанное женщиной об Афоне, которая там никогда не бывала.
Она как компилятор выступила.
Да, и, видимо, у нее архитектурное образование. Она рассказывала об Афоне с точки зрения, как устроен и построен каждый из монастырей, их всего 20. Внешний вид, внутренний, то есть духовной составляющей там было очень мало. Это мне не помогло. Греческие издания, замечательно иллюстрированные, но рассчитанные на какого-то такого туриста, приехавшего за сувениром. Вот ему этот подарок, эту книгу дарят. А много наших паломников, которые там были, Муравьев, например. Ну, это давно происходило, и иными словами описано ощущение. И какая-то некоторая отстраненность была у этих авторов, что как бы не через них это проходило. А когда я начал писать, обладая вот этим огромным изобразительным материалом, в связи с тем, что я художник, я строю книгу как кинофильм. Я создаю его по законам сценарного действия. Начало, середина, конец, недосказанность какая-то, потому что слова договаривают, изображение дополняет и так далее. То есть в книге взаимосвязаны и иллюстрации, и слова, поэтому она представляет собой как бы кинофильм для тех, кто там никогда не побывает. И в этом смысле книга преобладает больше изобразительным материалом, чем словесным. В этом ее отличие от всего, что мы знаем.
Ну, то есть близко, действительно, когда много фотографий или рисунков, это всегда и украшает, и дает возможность представить, понять в этот мир. Да. К сожалению, действительно, женщинам въезд в эту монашескую республику запрещен. Были попытки как-то изменить ситуацию, даже один там монастырь построить рядом, прям буквально недалеко от этой границы Афонской, женский монастырь. Но пока что это уголовно наказуемое деяние, въезд для женщин на Афон, и даже животные женского пола туда не допускаются. Георгий Николаевич, вот такой вопрос отношения с греческим. Ну, в основном там есть сербский монастырь, есть болгарский монастырь. Был монастырь у представителей зарубежной церкви, к сожалению. Они были лишены этого монастыря, потому что отказались в свое время поминать патриарха, вселенского патриарха на литургии. Ну, в основном там все-таки, конечно, преобладают представители греческой церкви. Много очень греческих монастырей и скитов. В нашем представлении скит – это что-то такое маленькое. Mm-hmm. На фоне скит он иногда больше иного монастыря, просто другое юридическое подчинение, и государство не помогает. Поэтому монахи, живущие в скиту, они ищут каких-то меценатов, благотворителей, чтобы помогали. И такие люди, как правило, находятся и в Греции, и в других странах. И есть еще келийки, да, маленькие. Вот это вот близко к нашему старому там еще там дореволюционному скиту, где иногда один, два, там несколько монахов живет. Вот какие у вас впечатления от службы, которая проходит у греков? Она ведь отличается даже, ну, значительно более демократично, что ли. И какие отношения у представителей, у этих монахов греческих с нашими? Как-то общались вы на эту тему?
Да, службы, конечно, отличаются от наших традиционных, очень красивых по песнопениям служб. Было непривычно и как-то Я себя не чувствовал сопричастным молитве, когда греческие довольно заунывные песнопения звучали, однообразные. Если вспомнить наши торжественные песнопения, какая радость, да? Какое возношение духа. А потом забываешь об этом и понимаешь, что вот эти красоты, они отвлекали и отвлекают иногда. А вот эта вот простая, скромная служба с монотонным пением, она более настоящая, может быть. И вот когда мы попали на первую службу очень торжественную в монастыре Иверон, где пребывает самая ценная икона на фоне Иверской Божьей Матери.
Подлинник этой иконы, с которой сделано 1000 списков по всему
миру. Подлинник, да. Она приплыла по морю в 1999 году. И в полной темноте началась служба. Хорос – это такое паникадило по-русски. Огромный круг со свечами. И снизу его особой длинной палкой начинает монах вращать. И вот в полной темноте, представляете, вращается круг с горящими свечами. Такое мироздание. Какие-то планеты летают, космос, и ты такой крохотный, малюсенький. Вот в этом песнопении, как воздушный шар, нагретый теплым воздухом, возносишься к Богу. Ощущение было непередаваемое. Такое сильное и такое проникновение в душу было вот этой силой молитвы, и рядом сидящие еле видимые монахи, видно, насколько они сейчас рядом с Богом находятся.
На стасидиях, да, вот этих
старинных. Стасидия, они, да, полусидя сидят. А вот в этом смысле службы, конечно, более торжественные, более небесные, я бы сказал. Но это совсем не умаляет наши службы, они для нас, как говорят, что немцу сахар, то русскому смерть. Наши службы для нас, они очень хороши, они красочны, радостны и более полезны для нас. В болгарском монастыре была радость в зографии, что на старорусском читаются молитвы, и было приятно, как бы ты на родине опять находишься. И вот в этом зографе болгарском находится трепица с кровью Георгия Победоносца после казни. Вот это удивительно было, нас привели к этому святому месту, где это находится. Там же находится удивительная икона Георгия Победоносца, приплывшей тоже по морю. Она интересна тем, что стала источать мира и творить чудеса от прикосновения к ней. И приехал какой-то довольно высокого чина священник из Греции. Высокомерно стал спрашивать, где эта икона, покажите ее мне. Ему говорят, вот эта икона. И он ткнул пальцем в лик Георгия и сказал, это что ли? И палец у него прилип к лику святого Георгия, не могли оторвать.
За святотатство было наказано.
Да, пришлось срезать часть пальца. И вот эта частичка его крамольного пальца до сих пор видна на лике Георгия. Вот таких историй в каждом храме очень много. И строительство каждого монастыря всегда было сопряжено с удивительными чудесами. Вот одно такое чудо, которое мне очень запомнилось, произошло при строительстве Симона Петра. Монастырь такой, святой Симон стал его строить по классу Богородицы. На самом высоком утёсе, который только там есть, она ему сказала построить монастырь. Призвал он строителей, еле они взобрались на этот утёс. И вот Симон говорит, вот надо здесь построить. Они говорят, батюшка, геронта по-гречески, как же мы можем здесь строить? Ты посмотри, как здесь высоко. Тут невозможно, мы сами еле добрались, как же мы будем строить? И сказали, мы, к сожалению, не будем строить. Ну, опечаленный Симон говорит, ну что ж, угоститесь на дорожку вином. И его монах молоденький подносит рабочим блюдо, на котором стоят рюмочки с вином. И вдруг подскользнулся этот молодой монах и полетел вниз в ущелье. И рабочие в ужасе кричат, ты видишь, Геронта, что творится, а ты хочешь, чтобы мы тут все полегли? Ни в коем случае не будем, ой, какое горе! Пока не кричали, вдруг по молитвам Симона с другой стороны скалы поднимается этот монах.
В руках, невредимый.
Абсолютно. Невредимый. В руках у него тоже блюдо с полными этими рюмочками вина. И тогда, увидев это чудо, строители пали на колени, попросили принять их в монашеский чин и строили бесплатно совершенно вот эту обитель. И вот в каждом монастыре существует такая вот история, что говорит о том, что не просто пришли строители, взяли кирпичи, и как дом вот обычный строится, без всякого смысла духовного, построили. Везде какой... духовный смысл обязательно существует.
Какое впечатление у вас осталось от посещения Вотопецкого монастыря, где находится много артефактов православного мира, знаменитых, пояс Пресвятой Богородицы? И общались ли вы с архимандритом Ефремом, настоятелем монастыря, богословом, писателем, публицистом, человек, который, на мой взгляд, не все его знают, вот рекомендую нашим радиослушателям найти его книги, потому что переводы на русский язык издаются, и он очень верно пишет о путях развития мира, о путях развития человечества, о том, что мы не туда мы движемся, за что и претерпел. Как вы знаете, был арестован, находился в тюремных узах долгое время.
А когда мы пришли в Вотопед, меня потрясло то, что он разительно отличался от всего, что мы перед этим видели. Своей интеллигентностью, своим разумом, монахи всеобразованнейшие, начитанные. Очень давно, 400, примерно 500 лет назад, там была самая огромная библиотека на Афоне, которую потом признали старики афоняты, что не нужно такого знания, ее закрыли. И именно из Вотопеда, если вы знаете, был призван Максим Грек, монах, который переводил в России книги.
Да, и сильно повлиял на жизнь, на
20 лет
церковь.
Сидел бедный. И вот оттуда, именно оттуда, именно вот это, из этого центра разума монашеская очень интеллектуальная жизнь происходила в этом монастыре, который до сих пор этим ценится. И там собрано огромное количество святынь, которые, ну, не умещаются понять разум, как в одном месте столько всего. Например, вот, как вы уже упомянули, пояс Богородицы. Я причастен к одному событию, о котором я сейчас расскажу, связанному с поиском Богородицы. Когда мы легли почивать в кельях, вдруг часа в два ночи стук тихий в дверь. «Братья, пойдемте, помогите, нам нужна ваша помощь». Выходим заспанные. В зале стол длинный, сидят люди и что-то такое крутят. Какие-то приборчики у них. Оказывается, они нарезанные по 1.5 метра пояски из материала накручивают на специальном приборчике в такие вот клубочки. Эти клубочки надо положить в специальный пакетик, на котором изображена фотография Пресвятой Богородицы пояска. И вот нас сажают за эти пояски, мы сидим, крутим, вкладываем их туда. Потом на утро их положили эти поясочки на ковчег с пояском Пресвятой Богородицы, осветили, и огромное количество мужей бесплодных, у которых нет детей, приехали туда молиться, получить в подарок вот этот вот поясок, который потом они везут домой, и эта женщина бесплодная опоясывает себя пояском, и, как правило, 90% рождаются детей. Таким образом, я как бы причастен к рожденным во всем мире православных детей вот этим пояском.
Ну да, паломники уже привлекают к различным монастырским работам, вам вот это выпало.
Да, но вот именно вот к такому. И я привез в Москву, и одной своей знакомой бесплодной подарил. У нее, кстати, тоже появился ребеночек.
Здорово. Скажите, вот ваша замечательная книга «Святой таинственный Афон», где ему могли бы приобрести наши радиослушатели, если кому-то нужно сделать подарок. Она не дешевая, это, я говорю, что дорогое, качественное издание, красиво очень оформлено. Кстати, вы сами оформляли всю книгу?
Да, я же профессиональный художник. Кстати, мне недавно присвоили звание народного художника, хочу похвалиться. И я делаю самые макеты, и здесь я не стал иллюстрировать, потому что иллюстрировать Афон нельзя. Я взял настоящие миниатюры, древние фотографии, византийская иконопись тут у меня присутствует. Она, книга уже вышла, выйдет сейчас 4-м изданием, насколько популярна, и продается во всех больших магазинах Москвы. Это и «Глобус», и «Москва», и другие. Стоит довольно дорого, около 5000, но это того стоит. Она напечатана в Италии. Замечательная бумага, качество.
Отзывы какие-то вам приходили после выхода первого издания? Есть люди, которые поехали, скажем, на Афон приобрести эту книгу? Или, ну, их жизнь, может быть, даже изменилась потому что нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот слово это «парафон».
Ну, отзывов было немного, отзывов было, потому что книга дорогая, и я думаю, и вообще смирение и скромность православных людей, которые покупают, не позволяет, видимо, им писать
отзывы
такие, да, хваленые, потому что не мы это делаем, Господь нас ведет. И в этом смысле отзывов было немного, но очень хорошие, и, кстати, один из них был о том, что поехал совершенно неверующий человек, вернулся измененным, но я не думаю, что от моей книги изменил его сам Бог, наверное. И, конечно, я не могу рекомендовать такую дорогую книгу всем приобретать, но как-то, может быть, на храм
купить. Побывать на Афоне следует. Афон – это удел Пресвятой Богородицы, один из четырех. Там чувствуется зримое присутствие высших сил. Оно вообще везде чувствуется, по идее, в судьбе каждого из нас. Оно проявляется, но, тем не менее, вот есть такие места, где это оно еще и зримо. Бывает, так,
Очевидно. Да, зафиксировано это присутствие Богородицы. Вот, например, в Свято-Пантелеймоновом монастыре в 2004 году вдруг вышел указ из протата. Протата – это главный административный центр, запрещающий подавать нищим хлеб, который подавали монахи нищим, когда приходили в русский монастырь. Потому что, мол, это уже не монастырь становится, какая-то богадельня, ходят нищие рваные, обезображивают витофона. И настоятель говорит: братья, сегодня последний раз подадим этот хлеб, и все. И попросил одного из монахов сфотографировать, как это происходит. И вот идет в процессе, сидит монах, дает хлеб, и нищие берут, отходят. Проявили, стеклянные были раньше, как вы помните, эти вот кадры. И вдруг на одном из кадров они видят, что отходит от монаха, объятый пламенем, плачущая Богородица. Никто не мог подрисовывать, это грех, конечно. И вот эта огромная фотография, увеличенная 2 на 3 метра, сейчас на стене Пантелеймонова монастыря. То есть то, что Богородица постоянно там присутствует, это очевидный факт.
Да, такие же вот похожие случаи рассказывал Женя Фокин, замечательный автор, который много пишет, и в том числе и про Афон у него есть песни. И я бы хотел, чтобы его песни... Завершался наш сегодняшний разговор, песня про Афон в исполнении Жени Фокина. Но прежде чем поставить эту песню, я бы хотел, конечно, призвать тех наших радиослушателей, которые имеют возможность и желание, самое главное, чтобы у них появилось это желание, это вот понимание необходимости побывать на Афоне, чтобы они туда съездили хотя бы один раз. Это того стоит. Поездки не самые легкие, это не какие-то увеселительные прогулки по разным, так сказать, местам, где люди там отдыхают. Это требует усилий самых разных и духовных усилий. Но, тем не менее, вот нужно там побывать, потому что Афон есть Афон. И, конечно, вот эта книга, которую написал Георгий Николаевич Юдин, «Святой таинственный Афон», она, может быть, кому-то откроет тоже новые горизонты. Кто имеет возможность, вот приобретите это замечательное издание. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня был художник, писатель, автор книги «Святой таинственный Афон» Георгий Николаевич Юдин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Сегодня у нас Бог.
Сегодня была первая беседа у нас из цикла «Святыни православного мира», и будут и другие у нас беседы о других замечательных местах.
Сей полуостров омывается водой прозрачной с трех сторон. На всех языках называется горой преславною Афон. Гора Афон, удел пречистой, пленяет всех своей красой. Сады и лес, и воздух чистый, овеян внутренней росой. Афон лежит в Эгейском море, и с неподступной берега от солнца трескаются горы. В качелях вечные снега. Над морем чайки пролетают у монастырских берегов. С воды умело рыб хватают, всегда у них большой улов. Цветы всю гору украшают, в местах отлогих круглый год. Гора Афон их орошает, с вершин потоком чистых вод. Афон не только этим славный, не только в этом красота. Всегда он чисто православный, он в царство Божие врата. Его в удел себе избрала святая Дева Божья Мать. Своей молитвой обещала Афон до века сохранять. Все обещания оправдались, где были раньше пустыри, там постепенно воздвигались по всей горе монастыри. Стоит и русская обитель на берегу Афонских вод. Пантелеимон Исцелитель хранит ее из рода в род. Псалмы читают благозвучно, стихиры клиросно поют. Славяне, греки неразлучно пречистой славу воздают. И Матерь Божья Всеблагая своей невидимой рукой всегда афонцам помогает, душе шлет сладостный покой. Паломник по лесной тропинке обходит все монастыри, спешит, молясь без запинки, порой до утренней зари. Скоропослушница достойна, вратарница хранят Афон, и святогорцы непритворно пречистой воздают поклон. И Матерь Божья изливает щедроты на своих рабов, святой горы не забывает и простирает свой покров. Гора Афон, гора святая, мне всех чудес не передать. Одно я грешный только знаю, что там большая благодать. Святой Афон удел пречистой, омыт прозрачною водой, стремясь монахи к жизни чистой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rus. РФ. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.